Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 12 января 1953 года. Название этой лекции — «Согласие и несогласие. Иметь, не иметь». Продолжительность записи — 36 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Это 12 января 1953 года. То, о чем я сейчас буду говорить, это продолжение филадельфийской лекции, второй час после полудня, 9 декабря, в которой рассматривается материал о согласии, несогласии, об иметь, не иметь и так далее. Из тех аудиозаписей вы узнаете гораздо больше о противоположно направленном векторе физической вселенной. В физической вселенной все наоборот. В ней все до ужаса наоборот. Посмотрите на эту серию рисунков к лекции от 9 декабря. Вы обнаружите там, что согласие — это входящий поток, а несогласие — исходящий поток. Не иметь — исходящий поток, а иметь — это входящий поток. Вы соглашаетесь с чем-то, вы имеете это. Вы не соглашаетесь с чем-то, вы не имеете этого. Элементарно, не так ли? Таким образом, мы получаем. Вот вы. И это согласен. А это опять I. А это иметь. Что касается вас, то все, что вам нужно сделать, это согласиться с чем-то, и вы будете иметь это, не так ли? Разве это не замечательно? Давайте посмотрим, что в то же самое время делает другая сторона. Для другой стороны имеет место исходящий поток, и она не соглашается, чтобы заставить вас согласиться. Таким образом, с чем вы согласны, с тем он не согласен. Вот так используются потоки в мест-вселенной. И это объясняет вам, почему вы не можете использовать потоки в мест-вселенной. И почему чем раньше вы сможете прекратить использовать потоки в процессинге, тем более счастливы вы будете и тем лучше будут ваши дела. И именно из-за этого согласие с мест-вселенной является самой смертоносной из всех когда-либо созданных ловушек. Ведь если другая сторона не имеет, то для нее это исходящий поток, не так ли? Видите, вот она здесь, и вот вы здесь. Таким образом, она не имеет, если вы имеете. Вы имеете, она не имеет. Улавливаете? Ну, разве не замечательно? Это означает, однако, что если вы имеете, то она с вами не согласится. И это означает, что если вы соглашаетесь, то вы получите то, чего она не хочет. В этих послеполуденных лекциях содержится гораздо больше этого материала. Но давайте просто посмотрим на это. Так вот, мы обнаружим, что когда I вот здесь не соглашается, это заставляет согласиться U. Поэтому у нас никогда не бывает, чтобы два человека согласились на основе потоков. Они соглашаются на основе постулатов. Таким образом, когда мы думаем о жизни как о чем-то едином или как о чем-то, что находится высоко на шкале тонов и является самим собой, мы видим, что жизнь в целом может не иметь внутренних противоречий. Но это возможно лишь в том случае, если ее индивидуальность — это ее собственная индивидуальность, а не совокупность различных индивидуумов. Вот как вы могли бы расколоть группу на части. Сделайте так, чтобы у каждого члена группы была своя идентность. Идентности из единой группы, и все эти идентности принадлежат к одной группе. Рассмотрим это немного более детально. Мы увидим, что все, что имеет место выше тона 40 на шкале тонов, это постулаты. И вот как все это происходит. Вы хотите знать, что не так с вашим преклиром? Никто не подчиняется его приказам, вот что не так с вашим преклиром. Я сожалею, что мне приходится подвести итог так быстро. Поскольку вы не усвоите этого так быстро. Он начал использовать потоки. И когда он начал использовать потоки, и пространство, и якорные точки, и тому подобные вещи, люди перестали повиноваться его приказам. Почему они перестали повиноваться его приказам? Потому что он должен был не соглашаться, чтобы добиться от кого-то согласия. И, конечно же, если они согласились, то они получили то, с чем не согласился он. А если он согласился, он получил то, что не соглашается с ним. И все потоки направлены в другую сторону и находятся в беспорядке. Но выше уровня 40 он просто говорил «Да будет так». Он говорил что-то вроде «Да будет свет» и был свет. Тогда ему не приходилось писать памфлеты, чтобы влиять на совет лондонского графства и добиться улучшения энергоснабжения, обеспечив парочке политиков возможность встретиться и получить за это достаточно крупную взятку. Понимаете? Это далеко от «Да будет свет». Если бы он хотел, чтобы где-то была канава, то, действуя на уровне постулатов, он сказал бы «Пусть будет место для канавы, а теперь пусть там будет канава». Немного он начинает использовать потоки, и он опускается на уровень мест Вселенной и говорит «Эй ты, выкопай здесь канаву». «С какой стати я должен копать здесь канаву?» «Я сказал, выкопай канаву, а мне наплевать, я член профсоюза». Довольно трудно. Другими словами, его способность создавать постулаты разваливается, как только он начинает опускаться на уровень применения потоков и силы. И самое лучшее, что в нем есть, да на самом деле все, что в нем есть, это та его часть, которая находится на уровне выше 40, которая способна создавать мгновенные постулаты и осуществлять их. Вот почему процессинг создания так замечательно работает. Он реабилитирует лучшее, что есть в Преклире. Его способность думать — это не то же самое, что способность рассуждать. Его способность быть — это способность создавать исключительно с помощью постулата. Хорошо. Мест Вселенная начинает соглашаться и не соглашаться и играть с ним в эту игру. И не успеваете вы глазом моргнуть, как он не получает то, с чем он соглашается. А получает то, с чем он не соглашается. И если он очень сильно хочет получить автомобиль, он обязательно получает американские горки. А если он очень сильно хочет получить американские горки, он обязательно получает самолет. А если он получает самолет и американские горки, то они будут не согласны с ним. И он находится в состоянии полного замешательства. Вы знаете, что ждет его в конце этого пути? В конце этого пути человек становится самим Мест. Очень низко на шкале тонов, в самом низу. Это ловушка. Итак, что же вы реабилитируете? Если вы посмотрите в прошлое, вы обнаружите, что ваш Преклир начал попадать в неприятности, когда он начал контактировать с людьми, которые напрочь отказывались подчиняться приказам. Это очень низкий уровень. А он служил в вооруженных силах, был сержантом. И у него был рядовой по имени Добстайн, или Гольдский, или что-то в этом роде, и этот рядовой был известным лодырем. И этот рядовой обладал замечательной способностью говорить «да», а затем делать «нет» и действовать наоборот. На словах «да», на деле «нет». Просит, чтобы его освободили от выполнения тех или иных обязанностей, спорит. Кто сказал, что это приказ? Это сказал капитан? Нет, я не думаю, что это сказал капитан. Что ж, если капитан этого не говорил, то это должно быть сказал майор. У вас нет письменного приказа на этот счет, откуда же мне знать, что это так? А кроме того, где моя увольнительная и так далее. А затем он говорит, в конце концов, после того, как он пробыл в течение некоторого времени сержантом среди Homo sapiens, его дело табак. Они его практически сводят в могилу. На каком уровне? Он не смог осуществить постулат. Вот и все. Он выходит и говорит «Становись! Хорошо! Оружие на правое плечо!» А где-то вне строя стоит Гольдский. И когда Гольдский выходит, он выполняет команду на левое плечо. Пуговицы у него не застегнуты, а ботинки на ушах или что-то в этом роде. Это то, что происходит? Вы думаете, что сержанты сходят с ума? Представьте, что же тогда происходит с генералами. Вот почему они все совершенно невменяемые. Так вот, это говорит нам о чем-то, что имеет самое прямое отношение к делу. Это говорит нам, что если вы хотите найти на траке момент в прошлом, когда человек стал оберированным, нужно искать на траке момент, когда он впервые понял, что не может осуществить то, что он сказал. Другими словами, он не смог мгновенно осуществить постулат. И в один прекрасный день случилось вот что. Он был милым, невинным, маленьким ребенком, который играл в свои игры. И внезапно он сказал: «Невинно и глупо», поскольку у него не было достаточно силы, чтобы осуществить то, что он сказал. Он сказал этому камню: «Прочь с дороги». И вы знаете, что сделал этот камень? Ударил его по правой голени. И ребенок подумал: «Ну надо же, тут есть что-то еще, и это что-то создает постулаты, которые сильнее моих постулатов». И это что-то еще называется мест Вселенной. У него происходит разрыв аффинити со всем этим. Он обнаруживает, что когда он падает, Земля не отодвигается в сторону. Она ожидает этого от него. Вы, кстати, можете создать очень причудливую технику, получая макапы. Это всего лишь пустяковая техника, которая, вероятно, совершенно не важна. Получая макапы того, как камни муштруют преклира. Создайте макап камня и макап тела преклира, понимаете? Пусть камень говорит: «Кругом марш, кругом марш, кругом марш, кругом марш», понимаете? И пусть человек действует таким образом и так далее. Внезапно он почувствует ужасную одурманенность. Почему? Потому что мест Вселенная командовала им и обесценивала подряд все его постулаты. Существует ли уровень, на котором человек просто-напросто говорит: «Камень, подвинься», и камень двигается? Боюсь, что да. Но этот парень находится не там. И его стремительное падение от состояния величественности и эффективности к состоянию Homo sapiens обусловлено неповиновением со стороны мест Вселенной. Его постулаты, в конце концов, превращаются в такие ужасные вещи, как приказы. Его приказы, в конце концов, становятся просьбами о сотрудничестве. Его просьбы о сотрудничестве, в конце концов, становятся размышлениями о том, почему же это не произошло. Затем он начинает умолять людей, затем просить сочувствия и дальше вниз. Это деградация, и это деградация постулата. Каково шкала тонов постулата? В начале шкалы это просто постулат. Он гласит: «Да будет свет». Сейчас камни подвинутся. И это происходит. И мы движемся вниз, и мы обнаруживаем, что эти постулаты все меньше и меньше действуют как постулаты. И они все больше и больше становятся приказами, а затем от приказов мы переходим к сотрудничеству, а затем все это превращается в попытки уговорить различные вещи, чтобы добиться от них выполнения чего-либо. Это ассоциация. Вы опустились ниже того уровня, на котором действия добиваются с помощью силы. Существует уровень, на котором для осуществления постулата применяется сила, и это... О, это конец. Дальше некуда. Человек начинает использовать силу, какой результат он получает. Почему это он все избивает и избивает другого парня? Он избивает, избивает и избивает его. И чем больше он его бьет, тем большее повиновение он должен был бы получить в результате. Да? Разве? Нет. Так это не работает. Вы знаете, с точки зрения теории, чем больше он не соглашается с этим другим парнем, тем больше этот парень будет соглашаться с ним. А потом он согласится с тем, что тот другой парень то или сё, и тот снова будет не согласен с ним. Я имею в виду, вектор будет резко менять свое направление то в одну сторону, то в другую. Другой человек, понимаете, он избивает другого человека до тех пор, пока тот не станет повиноваться. А затем, как только тот человек начинает повиноваться, он соглашается, что это повиновение было чем-то хорошим. И как только он соглашается, что повиновение было чем-то хорошим, тот другой человек разворачивает вектор в противоположном направлении и снова начинает не соглашаться. Вы удивляетесь, почему вы не можете побоями заставить кого-то выполнять ваши приказы. Что ж, это невозможно сделать, вот и все. Так что это мерзкая головоломка. Она связана с противоположно направленными векторами. В двух предыдущих лекциях это рассмотрено очень полно. Так вот, давайте добавим к этому новый материал, что это является деградацией постулата. И кривая деградации постулата, когда преклир опускается с уровня выше 40 до уровня 0, это кривая деградации преклира. Ведь что ценного есть в преклире? Его способность создавать постулаты. Процессинг постулатов, наивысший уровень процессинга. Вам нужно реабилитировать эту способность как можно скорее. Если вы хотите реабилитировать ее, то вам, несомненно, следует использовать тот материал и те макапы, которые позволят реабилитировать его представление о том, что он может создавать постулат и осуществить его, и лучше всего это делать с помощью макапов. Таким образом, при работе с макапами он поднимается очень быстро по шкале тонов, а за счет согласия с мест Вселенной или использования потоков или чего-то еще он не поднимается. И он не может быстро подниматься, используя потоки, соглашаясь с мест Вселенной по одной простой причине. Чем больше вы соглашаетесь с мест Вселенной, тем больше она не соглашается с вами. Понимаете? Согласие с мест Вселенной — несогласие. Немедленно. Вы должны понимать, как это работает на уровне постулатов. Так вот, я дам вам еще одно данное, которое следует сюда добавить. Во многих последних лекциях говорилось о якорных точках и о пространстве. Вы получите множество материала обо всем этом. Что такое якорная точка? Что ж, каким образом вам становится известно, что вы находитесь там, где вы находитесь? Вот как вам это становится известно. У вас есть якорная точка вон там вверху, в углу этой комнаты. И вот здесь вверху, и вот здесь вверху. Вы смотрите на эти две якорные точки, вы находитесь в определенном положении по отношению к этим двум точкам, следовательно, вы находитесь там, где вы находитесь. Так вот, выйдите куда-нибудь, где очень много пространства, и поместите там пару якорных точек. Другими словами, вы — это просто пара точек. Вы помещаете пару точек позади себя, и вы получаете протяженность. Что такое пространство? Пространство — это точка видения протяженности. Является ли это действительностью? Нет, это не действительность. Это просто точка видения протяженности. Следовательно, в одном и том же пространстве многие вещи могут существовать одновременно со многими другими вещами. Почему? Потому что самого пространства нет. Означает ли это, что Коржибский врет? Да, означает, но он не знал саентологии, он был хорошим парнем. Вы не верите, что множество вещей можно поместить во множество пространств, в которых уже находится множество других вещей? Начните запихивать во что-нибудь макапы. Когда ваш преклир действительно придет в хорошую форму, он сможет, как одержимый, засовывать 10-тонные грузовики в спичечные коробки. Он не только сможет поместить туда 10-тонный грузовик, но он сможет поместить его туда же, где находился другой 10-тонный грузовик, и они оба будут у него там. А затем он сможет выкатывать их в разных направлениях из одного и того же пространства. И теперь мы уже имеем дело с действительным, а не с реальным. В данной серии лекций очень тщательно проводится это различие. Различие между действительным и реальным. Мы имеем дело с действительным, а не с реальным. Что такое реальное? Реальное — это мест Вселенная. Что такое действительное? Действительное — это вы. Вы знаете, что вы существуете. И это самое знаемое знание, которое вы знаете. Следовательно, это должно быть самой действительной вещью, какая только существует. Это простая логика, но так уж получается, что она работает. Ладно. Чем же тогда является точка видения протяженности? Что такое протяженность? Ну, вы — это и есть точка видения протяженности. И из этой точки видения вы представляете себе пространство. И вот вы размечаете пространство, и вот вы, а вот это пространство. И если несколько человек из вас начнут не соглашаться с тем, что существует пространство Месс-Вселенной, то она, вероятно, схлопнется. Это факт. Просто прекратите видеть ее как точка видения. Это может произойти очень быстро и может быть очень заразно. Вы просто абсолютно не согласитесь с существованием определенной части пространства, и лишь из-за этого никто больше туда не попадет. Если бы все согласились с тем, что этой части пространства не существует, то никто бы туда просто не попал бы. Она бы прекратила существовать как пространство. С такой вот точки зрения. И это самая умеренная точка зрения. А если бы мы довели дело до крайности, то да, она бы прекратила существовать. Откуда мы знаем, что Земля не была плоской, когда все верили в то, что она плоская? Вы знаете, в течение многих-многих столетий люди верили, что Земля плоская. Затем появился какой-то парень и сказал, что она круглая, и после этого она была круглая. Я не знаю, может быть, непосредственно перед этим она имела форму кошки. Кого это волнует? И это самое главное. Этот вопрос абсолютно не важен. Он очень важен для инженера, который пытается что-то сделать с этой вселенной, но он совершенно не важен для большинства людей. Они смотрят на горизонт и видят, что горизонт простирается вон там. И это горизонт. Вот и все. Кстати, попробуйте пройти у какого-нибудь преклира согласие с тем, что Земля плоская. Согласие настолько плотное, что он никогда не замечал, что земной шар круглый или что поверхность Земли изогнута. Он не поверил бы этому, даже если бы увидел сам. Вы обнаружите, что он застрял на траке где-то до появления Коперника. Ну, как бы там ни было, это не имеет значения. Давайте просто поймем, что в филадельфийских лекциях мы описываем пространство, пространство, пространство. Мы повсюду говорим о пространстве, о пространствовании и так далее. Давайте просто добавим к этому один момент. Он достаточно важен, потому что о нем не говорится в этих лекциях, а он очень важен для аудитора. Как изменяется представление Теттона о собственном размере? Как уменьшается размер? Что происходит в этой вселенной с Теттоном с точки зрения пространства? Насколько велик Теттон? Что ж, он велик настолько, насколько далеко он способен выдвигать точки. И он мал настолько, насколько эти якорные точки в него втолкнули. Что имеется в виду под вталкиванием якорной точки? Давайте нарисуем этого Теттона с якорными точками. Вот ваш Теттон. Вот этот круг здесь. И допустим, что его якорные точки, когда он смотрел вперед... Кстати, очень забавно, что ГС. У ГС есть здесь пара якорных точек. Они на весьма значительном расстоянии. И когда она думает, что они вплотную к ней приближаются, о, бог ты мой, насколько же больным вы становитесь. Эти якорные точки парят на большом расстоянии. И Теттон может выйти наружу и толкнуть их, и они вернутся на то же самое место. Они вернутся к тому же самому состоянию. И они являются единственным объектом из всех тех, какие он может найти, где бы то ни было вокруг своего тела, который не останется навсегда в новом положении, если он его толкнет. Он выходит и ударяет эти штуки, толкает их, они уходят. Они не уходят прочь, они просто отходят в сторону и затем возвращаются прямо на то же место. Крайне интересно. Он может создать макапы вещей, которые выглядят вдвое лучше и втрое плотнее, и раскидать эти макапы в разные стороны. Они будут летать повсюду, но только не эти точки. Это якорные точки ГС, на которых основана вся организация тела. Это точки ориентации, на основе которых строится человеческое тело. И размер тела регулируется этими точками и так далее. Так что тут есть пара точек. Вот якорная точка А, якорная точка Б. У нас есть эти две большие точки вот здесь на расстоянии. Хорошо. Давайте просто возьмем Теттона и он смотрит вот сюда и видит якорную точку А и якорную точку Б. Так вот, если вы возьмете эти якорные точки и представите эти якорные точки вот здесь перед собой. Не точки ГС, просто, знаете. Понимаете, вам вообще не обязательно иметь какие-то якорные точки. В этом-то вся и штука. Вы попадаете в пространство. Как только вы начинаете верить в то, что существует пространство, в ту же секунду вы начинаете думать, что должны существовать якорные точки. И как только вы получаете якорные точки, вы получаете относительный размер. Как только вы получаете относительный размер, вы начинаете действовать в соответствии с потоками. И тогда у вас есть пространство и у вас есть энергия. Вы действуете подобно физической вселенной. И не успеваете вы и глазом моргнуть, как вы начинаете определять размер, ориентируясь только на физическую вселенную. И тут вам крышка. В этот момент вы уже полностью уничтожены. Поместите. Просто выдвиньте на максимальное расстояние, на какое вы способны. Вот в этом направлении перед собой выбросите пару якорных точек. Выбросите их подальше, вон туда. Посмотрите, насколько далеко вы сможете их выдвинуть. Обратите внимание на ваше представление о собственном размере. Снова выбросите их далеко в ту сторону. Давайте поместим их на большом расстоянии. Хорошо. Теперь подтяните их. Придвиньте их, чтобы они находились на расстоянии 1 дюйма перед вашим лицом. Давайте поместим их по-настоящему близко. Поместите еще 4 или 5 точек в дюйме перед вашим лицом. Теперь поместите еще 2 дюжины прямо там, примерно в дюйме перед вашим лицом. Теперь подтяните их поближе. Теперь поместите еще 1000 прямо там, примерно в дюйме перед вашим лицом, и подтяните их поближе. Теперь давайте представим, что перед ними находится стена, которая не позволит им снова выйти за нее. Теперь снесите эту стену и начните выбрасывать их далеко, как можно дальше. Поместите их очень далеко. Все, сколько у вас есть, поместите их как можно дальше. Теперь просто дотянитесь до области внутри своего тела, до любого места, в котором у вас имеется соматика, возьмите якорную точку оттуда и поместите ее на большом расстоянии от себя. Дотянитесь до любого места, в котором у вас есть какое бы то ни было ощущение, абсолютно любое ощущение. Возьмите якорную точку прямо оттуда и поместите ее на большом расстоянии от себя. Теперь дотянитесь внутрь своих глазных яблок, выньте по якорной точке из каждого глазного яблока и поместите их на большом расстоянии от себя. Теперь просто поместите свои якорные точки туда, где они обычно находятся. Произошло 1 из 2. Либо, когда вы подтянули их вплотную к себе. Либо, когда вы подтянули их вплотную к себе, у вас возникло ощущение гигантского размера. Другими словами, что вы сделали, так это не подтянули их к себе, вы просто сделали себя больше. Либо у вас появилось ощущение, что вы очень крохотный. Когда вы подтягивали их к себе, вы становились меньше и меньше. Понимаете? Вы могли пойти любым из этих 2 путей. Вы могли бы подогнать свою величину под расстояние, на котором находятся якорные точки. Или же вы могли подстроить якорные точки под свой размер, становясь меньше. Поразительно, не так ли? Вот что такое размер. И это также и то, что находится вот здесь. Вся та работа, которую вы все время делаете для того, чтобы создать все это из точек. Изумительно! Но вы просто постоянно создаете все это из точек. Притом очень плотных. Вы, когда вы делаете это, вам приходится создавать из точек самые разнообразные вещи. Вы думаете, знаете, вы, возможно, думаете, что ваш разум небрежен, или что он не работает, или что-то в этом роде. Бог ты мой, если вы представите, сколько ему приходится работать, чтобы эта вселенная оставалась заполненной, это поистине чудо. Он действительно выполняет немалую работенку. Это якорные точки. Все это вот здесь, этот мест, это целая стая якорных точек. Когда человек вынужден жить в слишком маленьком помещении, что-то вроде этого, он пытается выдвинуть якорные точки, и возникает конфликт. И тогда он испытывает очень странные ощущения. Вот почему, если вы возьмете какого-нибудь парня, вроде Адольфа Шикльгрубера, то вы обнаружите, что он и его приспешники всегда помещали письменный стол в конце зала, который больше бы подошел для проведения балов или что-то в этом роде, и стремились, чтобы другой конец этого зала находился как можно дальше. Это делало их, заставляло их чувствовать себя, заставляло некоторых из них чувствовать себя ужасно маленькими, а некоторых из них ужасно большими, понимаете? Что ж, если вы находитесь в большом зале, вы чувствуете себя при этом ужасно большим, а если вы хотите чувствовать себя очень маленьким, то вы идете в крохотный зал. Хотите знать, в чем проблема с людьми, страдающими клаустрофобией и другими вещами? Дезориентация в отношении пространства. Почти каждый страдает того или иного рода дезориентацией в отношении пространства. Эта дезориентация просто основана на аберрации, связанной с представлением о якорных точках. Люди выдвигают якорные точки. Нет никаких причин, чтобы выдвигать эти якорные точки. Это первый шаг в сторону энергии. Якорная точка — это единица энергии. Это ваша первая единица энергии. И когда человек начинает создавать энергию в большом количестве, он просто выдвигает множество якорных точек. И их потоки движутся из одного места в другое. И он изменяет их то так, то эдак. И таким образом мы имеем энергию. И боюсь, что это все, с чем мы тут имеем дело. Это очень просто. Вы создаете пространство из точек. По мере того, как вы будете обдумывать это, вы все это переварите, и это станет более понятным для вас. Это просто идея, что здесь есть якорные точки и так далее. Вы можете идти по улице и наблюдать, как на вас едет автобус. На самом деле у вас может быть такое умонастроение, что когда вы будете смотреть на то, как к вам приближается автобус, вы будете становиться огромным. Вы достигнете просто колоссальных размеров. Это не то, что нужно, когда вы имеете дело с лондонскими автобусами. Их не волнует, насколько велики ваши размеры. Или вы смотрите на него, и он заставляет вас чувствовать себя очень маленьким. На самом деле он вдавливает вашу якорную точку. Так вот, что же это за штука такая, которую называют размером, и как этот размер становится фиксированным для духовного существа? Почему человек думает, что он именно такого размера? Это поразительно, но от преклира к преклиру они дают вам совершенно различные оценки своего размера, и эта разница невероятна. Один парень говорит: «Я очень большой тетан». Другой говорит: «Я всего лишь маленький человек». Чушь! Самое забавное тут то, что не существует такой штуки, как размер. Размер может быть лишь относительным, когда мы сравниваем одно с другим. И вот что преклир говорит вам: «Я чувствую себя больше, чем что-то». Или: «Я чувствую себя меньше, чем что-то». Вопрос, который вам нужно задать: «Чем что?» Он говорит: «Я чувствую себя действительно большим. Я очень большой тетан». Вы спрашиваете: «Больше, чем что?» И он действительно даст вам ответ. Он подумает секундочку и осознает, что он оценивал свою величину, сравнивая себя с пальмой, которую он когда-то видел, или с чем-то в этом роде. Он сопоставил свой размер с каким-то другим пространственным фактором. Так вот, в филадельфийских лекциях вы будете много слышать о желании, навязывании и блокировании. Как о трех стадиях. Так вот, вы как Тетон на самом деле привносите в вещи интерес. Есть три фактора, с которыми мы тут имеем дело. Один из них — это интерес. Вы можете испытывать к чему-то интерес, но при этом не будет задействована протяженность и энергия. Вы испытываете интерес, вот и все. Так вот, когда мы начинаем интересоваться чем-то, что имеет протяженность, нам, чтобы воспринять это, приходится до этого дотягиваться. И более или менее точно воспроизводить его размеры с помощью якорных точек. Но помните и усвойте это твердо. Интерес не зависит от якорных точек и энергии. Три фактора — это интерес, якорные точки в пространстве и энергия.